Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский размер. Отечественное книгоиздание на фоне кризиса. Взгляд с франкфуртской выставки», говорят участники ярмарки. Впервые в эфире 22 октября 1998 года.
Микрофонов в Праге Иван Толстой. Во Франкфурте на Майне завершилась международная книжная ярмарка, крупнейшая в мире. В этом году она была юбилейной, 50-й. Российские издатели должны были предстать на ней самым выгодным образом, если бы не кризис. В результате во Франкфурте в павильоне Центральной и Восточной Европы пустовали стенды с заготовленными русскими надписями сверху. На очень дорогих и заранее оплаченных полках постепенно скапливались рваные афиши, пластмассовые стаканчики. Размеры надежд и реальности не совпали. Но ряд российских издателей все же приехал, вопреки обстоятельствам. С ними наш разговор. «Русский размер». Издатели о настоящем и будущем. Ровно через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русский размер». Издатели о настоящем и будущем. На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. Мои собеседники – москвичи и петербуржцы, которым я задавал вопросы, переходя от стенда к стенду. Ольга Морозова, «Независимая газета». Александр Михайлов, журнал литературных дебютов «Соло». Александр Иванов, издательство «Ад Маргином». Игорь Савкин, «Алетея». Александр Шаталов, «Глагол». Ольгерт Липкин, «Текст». Иван Лимбах, владелец собственного издательства. Мой первый собеседник – Александр Иванов. Давайте представим себе так. Завтра невозможно издавать книги в России. Чем вы идете заниматься послезавтра?
Я думаю, что вернусь к академической деятельности.
То есть?
Буду писать статьи, книжки. Книжки читать, а писать. Вообще прекрасное время настанет.
Ваша тема?
Тема история философии. Я занимался профессиональной историей русской философии 20 века. Ну и западной философией занимаюсь тоже.
А кто будет деньги платить за это?
А деньги – это же совершенно другая система финансирования. Это гранты, это всякие уже академические карьерные дела. То есть, в принципе, эта система, я думаю, сохранится как раз, поскольку западные грантодатели рассчитывают в основном на индивидуальные проекты. И под, скажем, бумагу и там, какие-то переплетные материалы они деньги не дают. А вот под личные проекты они вполне дают деньги.
То есть, если вы допускаете, что может у России не быть издательского будущего для вас конкретно, то, по крайней мере, у России есть политическое и социальное будущее.
Я полагаю, что и издательское будущее, и академическое будущее у России есть. Я думаю, что у России основная проблема – это то, что она не знает своего размера. Ну, вот как в обувном магазине человек приходит, и его спрашивают, какой у вас размер? Он говорит, да вроде так 45-й, а может, 44-й. Вот когда Россия узнает свой размер, то она будет достойно выглядеть как бы скромно, но достойно. Поэтому я вот как бы за скромность, но такую достойную скромность.
А что вы вкладываете в понятие «размер для России»?
Размер, то есть некая идентичность, связанная, например, с тем, что вот на Франкфурте я вижу, как достойно выглядят, например, хорваты или чехи. Какой у них хороший национальный стенд. И как выщербленный рот выглядит, скажем, российская часть павильона, где с одной стороны щеки надувают там издательства типа Терра, а с другой стороны какие-то очень достойные, хорошие, маленькие, небольшие издательства просто не приехали. Поэтому я думаю, что выход один – сделать небольшой национальный стенд и дать возможность китам издательского бизнеса российского представить свои книги на отдельных стендах. Потому что задача Франкфурта, еще как я ее понимаю, это то, чтобы это просто место для объединения российских издателей. Потому что объединяться можно только перед лицом коллег, других. Вот как бы Франкфурт – это место, где очень много других. И только перед лицом других ты понимаешь, кто ты есть и каков твой истинный размер. Поэтому я вот думаю, что уроки Франкфурта для меня, по крайней мере, таковы. Хороший национальный стенд и более интенсивные контакты с коллегами российскими, а уже затем и контакты с иностранцами.
Мой вопрос Игорю Савкину. Завтра лопается ваше издательство. Куда вы идете послезавтра утром?
Ну, если это случится, то я возвращаюсь в университет к преподавательской деятельности.
Какой факультет, какая кафедра?
Как и Александр Иванов, я занимался историей русской философии 20 века. Мой персонаж Лев Корсавин, русская евразиста. До сих пор не закончена диссертация. Я думаю, что у меня будет чем занять освободившееся время.
Скажите, как было представлено ваше издательство здесь, во Франкфурте? Полноценно, неполноценно?
Мне кажется, что вполне полноценно.
То есть вы не разделяете того пессимизма, который высказал Александр Иванов относительно представительства издательства?
В чем-то разделяю. Я полагаю, что действительно Россия должна найти свое место и свой русский размер. Я думаю, что, может быть, в следующем году нам это удастся. Будет и национальный стенд, и наше уже сформировавшееся содружество независимых интеллектуальных издательств все-таки выступит отдельным стендом, поскольку у нас есть свои корпоративные, условно можно это назвать, интересы. А то, что не приехали многие крупные издательства из России, например, «Инфраэм», я думаю, что это одно из испытаний на выживаемость для издательского бизнеса. Неудивительно, что столь крупные фирмы отказались от участия в ярмарке в то же время. Те издательства, для которых участие в ярмарке более обременительно в финансовом отношении, тем не менее, сочли обязанным присутствовать здесь.
Ольга Морозова, если завтра лопнет ваше издательство, куда вы пойдете послезавтра утром?
Послезавтра утром я займусь дизайном. Но я не думаю, что это будет, так сказать, возможно так быстро все это развернуть в другую сторону. Но есть варианты. Книжный бизнес не хочется бросать. Если даже лопнет здесь издательство, я, наверное, создам его в другом месте.
А вообще вы профессиональный дизайнер?
Нет, я не профессиональный дизайнер. Просто это мое такое хобби, которое с каждым днем становится все сильнее. Зов крови, что называется.
Александр Михайлов, как вы бросите вашу молодую поросль?
Я вообще не собираюсь ее бросать. Что значит бросить молодую поросль? Дело в том, что журнал «Соло» — это скорее такой художественный проект, где людей не воспитывают, а их как бы оформляют. Каждый номер – это своего рода спектакль, маленькое шоу, которое читается от первой до последней страницы. И поэтому нередко выход каждого номера сопровождается публичным показом авторов, новых имен. Среди них, конечно, есть самые разные люди, есть настоящие монстры, но Это наиболее интересно, мне кажется, печатать таких людей.
То есть практически что бы ни случилось, вы продолжаете заниматься своим делом?
Скажем так, всю мою сознательную жизнь я занимаюсь редактированием. Видимо, другой профессии у меня просто не будет. Ну, если уж совсем плохо дела пойдут, то я пойду работать футбольным тренером.
Александр Шаталов, а может быть, краски сгущаются? Вообще, а произошло ли что-нибудь?
Конечно, произошло, но просто в данном случае это не коммерческие книжные издательства. Понятие некоммерческое подразумевает то, прежде всего, что эти издатели не получают прибыль от своей деятельности. И поэтому им нечего было терять, потому что они прибыли и не закладывали в свою, ну, в свои какие-то маркетинг-планы.
А как же жили они в таком случае?
Ну, жили на самоокупаемости, то есть минимум зарплаты, которая могла быть у них положена. То есть, как бы, если не продал книжку, то, соответственно, зарплаты нет. Если на Западе такие издательства субсидируются или общественными фондами, или субсидируются, естественно, государством, потому что глупо говорить о том, что такие издательства не нужны. Они нужны, они просто необходимы. И как раз франкфуртская книжная ярмарка делает акцент именно на таких маленьких издательствах, которые и, на мой взгляд, и на, наверное, взгляд немцев, двигают культурный процесс. Но если говорить о крупных издательствах, российских крупных, то они, если уж и не обанкротились, то находятся сейчас, конечно, в кризисном состоянии, не случайно поэтому они на ярмарку и не приехали.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Русский размер». Издатели о настоящем и будущем. На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. Александр Иванов, помимо того, что вам за державу обидно, за что вам обидно в книжном бизнесе?
Я не бы сказал, что мне обидно за державу, потому что я не чувствую себя государственным человеком. Мне конкретно обидно за некую форму идентичности, вот, или точнее ее отсутствие в случае книгоиздательского дела в России. В общем, у меня нет никакой обиды, у меня скорее такой умеренный оптимизм, связанный с Франкфуртом. Мне кажется, что по-прежнему есть большая проблема, она касается не только меня, но вот и других коллег, которые издают в основном не художественную литературу. Эта проблема связана с, опять же, с проблемой размера и идентичности русского, как бы, культурного пространства. Россия по-прежнему воспринимается как страна литературная, где литература – это все. Я полагаю, что уже минимум лет 10 такая установка является, в общем, неверной. Потому что, конечно, литература продолжает существовать, и появляются интересные имена, но появляются и другие языки, и другие, естественно, издательские проекты, связанные, скажем, с русской философией, с русской социологией, с русским нон-фикшн, в широком смысле слова. Я думаю, что просто, если бы появилась возможность представить, например, все питерские, московские, провинциальные проекты, связанные с нелитературной тенденцией, очень важной сегодня в российской культуре, то и образ России, соответственно, дрейфовал бы к более адекватному своему, так сказать, воплощению в глазах, конечно, других издателей. И я думаю, что вот эта проблема существует. Я общался с немецкими, с американскими издателями. По-прежнему, кто у вас самый лучший писатель? Такой вопрос задается. А когда начинаешь говорить, что вот вы знаете, у нас кроме писателей есть еще, там, скажем, и интересные социологи или интересные люди, которые пишут документальные какие-то вещи, то это пока не воспринимается адекватно. Потом еще одна проблема, которая вот меня затронула на выставке, мне кажется, она так вот повисает, это то, что Франкфурт дает почувствовать, что этот разрыв связи с Восточной и Центральной Европой, он уже как бы почти исчерпан. То есть ситуация, когда, скажем, для России ближе была Франция, а для Болгарии Германия, она начинает себя исчерпывать. Я общаюсь там, скажем, с прибалтийскими издателями, с издателями из Восточной Европы, я понял, что настало время, и, видимо, это и задача франкфуртской выставки, и задача московской ярмарки, начинать создавать или восстанавливать некое такое восточно-центрально-европейское культурное пространство. Потому что как только вот эта форма более такая глобальная форма восточно-центральноевропейской идентичности восстановится, тогда и легче будет презентировать себя в глазах уже как бы западных коллег.
А почему, с вашей точки зрения, Восточная и Центральная Европа ближе России, чем какие бы то ни было другие места на Земле?
Да она просто географически, исторически ближе, потому что было очень много связей. Потом есть почти единое языковое пространство, что очень важно. Русский язык в Восточной Европе знают практически все. В той или иной степени. Достаточно хорошо известно, скажем, и в России, там, литература и какие-то тенденции в философии, там, в гуманитарной сфере, в восточноевропейские. Всегда мы лучше знали, их неплохо знали там, польскую философию, вот, неплохо представляли, что творится в Болгарии или в Венгрии. И я думаю, что это важно еще и потому, что тенденция к созданию таких, не совпадающих с границами даже государств, некоторых культурных сообществ, культурных идентичностей, это очень, мне кажется, актуальная тенденция, она и на Западе везде происходит. И как бы я думаю, что это помогло бы нам лучше понять себя, нам, русским, лучше понять себя.
Игорь Савкин, что вы думаете о таком мнении? Говорят, что ситуация в книжном бизнесе, в издательском деле в России до кризиса была ненормальна, потому что в стране, которая живет на зарплату, а часто и меньше, чем на зарплату, такой роскошный диапазон книг, которые, тем не менее, кем-то покупаются, тем не менее, кем-то финансируются, тем не менее, выпускаются всеми правдами и неправдами, не соответствовал бюджетным возможностям самих покупателей. Каким же образом все-таки на фоне общепроизводственного развала стало возможно производство такое прекрасное, шикарное, просто даже уже не золотой век, а какой-то бриллиантовый век книгоиздательства в России? Вы ведь прикладывали к этому сами руку. Где секрет здесь?
Наше издательство существует уже 5 лет, и как раз в эти дни можно было бы отметить скромный юбилей нашей издательской марки. Но я мог бы прежде всего констатировать, что книжный рынок, он сформировался одним из первых. И именно здесь впервые проявили себя независимые предприниматели. Независимые издательства, выпускающие научную, интеллектуальную литературу, они оформились чуть позже. Но если шире посмотреть на проблему, то я должен присоединиться к мнению моего коллеги. Действительно, в России настоящей реальностью является реальность литературная, а все остальное существует как бы условно. У нас существует условный президент, условно существует парламент, у нас существует условная политическая жизнь, условные общественные институты. Бюджет этой страны условно существует, он условно исполняется. Людям как бы выплачивают зарплату, и они как бы покупают книги.
Ну что значит как бы покупают? Ваше издательство получает доход от выпуска книг.
Тиражи падают. Мы издали в прошлом году 70 книг, но тиражи этих 70 названий, они, я думаю, примерно такие же, как тех немногих, которые мы выпустили до этого момента. Мы находимся в ситуации отложенного покупательского спроса. Книгами интересуются, но их не имеют возможности купить те, кому они адресованы. Ситуация может еще более усугубиться, поскольку мы до сих пор существуем в вакууме власти. Мы не знаем, по каким правилам мы должны работать. До сих пор новое правительство не изложило своей экономической программы. До сих пор мы не знаем, какие налоги мы будем платить, на какие льготы мы можем рассчитывать. И если эта ситуация неопределенности продлится еще больше, то ресурсы будут проедены и начнется коллапс.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русский размер. Издатели о настоящем и будущем». На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. Александр Иванов, почему покупают книги бедные люди?
Я думаю, причина здесь немножко глубже. Она состоит в том, что в России достаточно давно сложилась такая ситуация, когда основным читателем гуманитарной литературы был непрофессиональный гуманитарий. Это нормальная ситуация вообще, как мне кажется, для любой европейской страны, когда есть, или точнее отсутствует вот эта вот трещина между, собственно, академической средой и средой неакадемической. И я сужу, потому что у меня есть маленький магазинчик при издательстве, что книжки, скажем, и издательство «Алитея» покупают не только студенты-аспиранты, там, которым они нужны просто для работы, но покупают самые разные люди. И какие-то технари, и какие-то люди, просто имеющие рефлекс чтения, что очень важно. То есть Россия, в принципе, обладала и обладает вот этим очень мощным потенциалом, европейским, мне кажется, потенциалом, или рефлексом покупания книг, собирания домашних библиотек. Что касается низкой платежеспособности, то здесь, в общем, ситуация, мне кажется, довольно просто объясняется. Цены цены на книги практически выросли вот, ну, с начала как бы книжного взлета, вот где-то в 94-м, наверное, 5-м году, они выросли, ну, может быть, процентов на 20. То есть они практически несравнимы по своей дешевизне со всеми остальными продуктами. Большинство издателей работает с очень низким коэффициентом рентабельности. И это позволяет, с одной стороны, достаточно быстро продавать тиражи. Правда, есть здесь, так сказать, оборотная сторона проблемы, что отсутствуют часто книги, которые вышли полгода назад, их просто нет, их раскупили. А с другой стороны, это позволяет достаточно много издавать названий, вот то, как действует мой коллега Игорь Савкин. Я просто вижу, действительно, у него уменьшаются тиражи, но увеличивается количество названий. И если мы возьмем как бы общий каталог издательства «Алите», то мы увидим, что здесь представлены, ну, просто потрясающе интересные вещи, связанные там с античностью, византийской историей там, и так далее. И как бы я думаю, что эта ситуация, конечно, сейчас под угрозой, но она не критична в связи с кризисом. И я полагаю, что, конечно, цены на книги вырастут, конечно, тиражи еще, может быть, упадут. Но вот тот драйв, который был набран, та энергия издательская, те идеи, серии идей каких-то издательских концептуальных таких проектов, они остаются. И, в принципе, ну, может быть, количество названий чуть уменьшится, но как бы зоны, те пространства, которые сейчас занимают, та структурированность издательского пространства, она останется. И я, в общем, несмотря на пессимизм, я думаю, что никуда мы как бы не денемся, и те как бы обретения, то, что вы назвали справедливо бриллиантовым веком там, русского книгоиздания, они никуда не исчезнут.
У вас и издательство, и магазин, то есть вы как бы и интеллектуал, и хозяйственник. Скажите, экономически, что без чего не может существовать?
Я думаю, здесь друг без друга ни то, ни другое не существует. Кстати, у Игоря тоже есть книжная лавка, публичная библиотека в Петербурге. Понимаете, как бы вопрос состоит в том, что я, например, уменьшаю затраты в связи с наличием магазина, связанные с заработной платой. То есть я могу из доходов магазина оплачивать заработную плату сотрудникам издательства и себе в том числе. И это мне позволяет до 70% прибыли издательской уже пускать в следующие проекты. То есть не 50%, а до 70%.
«Свобода. Русский размер. Издатели о настоящем и будущем». На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский размер. Отечественное книгоиздание на фоне кризиса. Взгляд с франкфуртской выставки», говорят участники ярмарки. Впервые в эфире 22 октября 1998 года. Микрофон Иван Толстой. «Русский размер. Издатели о настоящем и будущем». На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. Мои собеседники – москвичи и петербуржцы, которым я задавал вопросы, переходя от стенда к стенду. Ольга Морозова, «Независимая газета». Александр Михайлов, журнал литературных дебютов «Соло». Александр Иванов, издательство «Ад Маргином». Игорь Савкин, «Алетея». Александр Шаталов, «Глагол». Иван Лимбах, владелец собственного издательства. Ольгерт Липкин, издательство «Текст», к которому мой следующий вопрос. Как бы вы сопоставили московскую ярмарку, только что прошедшую книжную, и франкфуртскую в отношении перспектив и состояния русских издательств?
Это явление разного порядка, с моей точки зрения. Франкфуртская ярмарка есть одна, а все остальное – это другие ярмарки. Поэтому рассматривать в одном ряду московскую и франкфуртскую я бы не стал. Хотя я должен сказать, что в этом году после некоторого перерыва мы приняли участие в московской ярмарке. Я очень доволен, что мы это сделали, несмотря на все финансовые тяготы, несмотря на то, что великий парадокс. Московская стоит дороже, чем франкфуртская. Я не знаю, чем это объяснить, но стенд на московской ярмарке минимально стоит дороже, чем такой же стенд на франкфуртской ярмарке.
В абсолютных цифрах это как?
В долларах. Я не помню сейчас точных цифр, но поскольку московская ярмарка исчисляет свои цены в долларах, не в рублях, избави Боже, в рублях, в долларах, то я знаю точно, я сейчас не могу сказать точных цифр, но навскидку раза в полтора дороже стенд стоит в Москве, чем здесь. Тем не менее, я очень доволен, что после длительного перерыва я почувствовал оживление. Прошлое Москва, позапрошлое московские ярмарки были мертвыми. В этот раз, намеки на жизнь появились. Жалко, что очень мало там иностранных издательств, конечно. В основном это, такие национальные группы, скажем, там, французов, а немцев, я не помню, что даже, по-моему, и не было ничего. И, скажем, там, малые страны были как-то представлены, там, условно говоря, Швеция. Все равно это хорошо. Все равно хорошо, что это оживает. И я надеюсь, что на франкфуртский уровень не выйдет никогда.
Хорошо, а здесь, во Франкфурте, вашему издательству сопутствовал успех?
Смотря что считать успехом. Я считаю успехом «Контакт». Ведь я приезжаю сюда не купить и не продать. Вы знаете, на московской ярмарке у многих издателей московских, у них такое какое-то странное ощущение, что ярмарка – это то место, где продают книги. Они приезжают с грузовиками, ставят ларьки, там арендуют место, начинают бурно торговать. Ну да, да, конечно. Там можно пару рублей на этом заработать, пару тысяч рублей, не знаю. Но не ради этого я же приезжаю на ярмарку. Сюда во Франкфурт я познакомился с некоторыми издателями, с некоторыми странами, которых я не знал раньше. У меня были очень активные контакты со многими немецкими издательствами, с которыми я работал, с которыми я не работал. Меня интересует продать права и купить права, но ради этого, собственно, я приезжаю сюда, я же не книжки здесь продаю. В этом смысле удачно, в прошлом году тоже было неплохо.
Чего больше в этом году, вы купили прав или продали?
Мне нечего продавать почти в этом году, вы знаете. Я не купил, не продал ничего, я договорился, все будет делаться после. Но, конечно, я сейчас больше покупаю. Вообще моя тенденция, к сожалению, я огорчен этим. Это заключается в том, что сейчас, раньше мы издавали процентов 40 переводной литературы, процентов 60 родной, отечественной, русской. А сейчас, наоборот, мы издаем больше переводной гораздо. В этих условиях для нас это один из, как это ни парадоксально, экономически это один из способов возможного выживания. Дешевле. Мне дешевле. Бывает так, что по душевной доброте могут и бесплатно права отдать, лишь бы на русском было напечатано. Это очень существенный момент в моей жизни.
Ваш персональный прогноз для вашего издательства на, скажем, те месяцы до Нового года. Вы выживаете, вы находитесь в летаргическом сне, вы меняете род деятельности и так далее.
Я работаю. Я не пророк, я не знаю, что будет. Я знаю единственный способ выжить, жить и выжить. Это делать то, что ты умеешь делать, то, что ты хочешь делать. Надо продолжать это делать. Если говорить про мои предчувствия, я им не очень верю, то, ну, тем не менее, я думаю, что, конечно же, мы выживем. И даже без особых потерь. К счастью, действительно, чтобы там не говорили злобные языки, русский народ читает книги. И в русском народе, скажем так, есть большая прослойка, как раньше говорили, да, интеллигенция, которая читает книги, причем те книги, которые издаю я и мои коллеги. Ну, люди сначала купят себе кусок хлеба, а потом все-таки купят книжку.
То есть, значит, ваш прогноз для своего издательства, он может быть экстраполирован, просто распространен и на прогноз относительно всей книжной издательской отрасли в стране в целом?
В целом, да, хотя я думаю, что некоторые издательства будут себя чувствовать очень тяжело. Определенный слой читателя отпадет. Это не тот слой читателя, на который работаю я. Мой слой, я думаю, не отпадет в целом, в принципе. Ну, если человек хочет прочитать, условно говоря, ну, там, не знаю, Сэмюэля Беккета, он будет его читать, независимо от того, каким образом он его достанет. Как я в своей молодости стоял ночью в очередях, писал номерки за тем, чтобы купить книгу. Это был вопрос не денег, это был вопрос возможности ее купить. Но мне не было жалко потратить ночи, чтобы купить книгу, там, скажем, Сомерсета Моэма, например. То же самое сейчас происходит, но с другими авторами на другом уровне и по-другому. У людей есть возможность купить, но нет денег. Они сэкономят и купят книгу, которая им нужна. Это забавно, но я вижу то же самое по русской эмиграции в Германии. То же самое. Среди них есть та прослойка, которая на последние деньги покупает здесь книги.
Мой следующий собеседник на франкфуртской книжной ярмарке – петербуржец Иван Лимбах. Ваши книги очень красиво изданы. Следовательно, они дороги в производстве. Откуда деньги?
Коварный и сложный вопрос. Предыстория моей работы – это фондовый рынок. Я 2 года был членом совета директоров товарно-фондовой биржи. И по-прежнему остаюсь, в общем, на финансовом рынке. Собственно, издательская деятельность на текущий момент носит характер инвестиционного проекта, не являясь самоокупающимся экономическим организмом.
По сравнению с книжкой, которая будет издана плохо, ваши книги на сколько или во сколько раз дороже в производстве?
Я думаю, в среднем раз в 5.
Скажите, пожалуйста, это убыточные инвестиции? Или здесь можно говорить о каком-то доходе, может быть, непрямом?
На текущий момент, как я уже заметил, они являются убыточными, но в стратегической перспективе, в которую я верю, когда в России наступит полоса стабилизации, я считаю, что это будет перспективный бизнес, и так как он близок мне, мне очень хочется сейчас сделать задел для возможности роста, потому что стартовать в полноте экономического организма издательства сейчас в России без дотационно, без опоры на бюджет каких-нибудь других финансовых структур, я подозреваю, что не может. Либо это должен быть абсолютный ширпотреб, ориентированный на массовый спрос с минимальными затратами в производстве, то есть ноль качества.
Представим себе как некую краткую энциклопедию. В ней всего несколько строчек на статью «Лимбах Иван, издатель». Как вы пишете определение?
Одна из составляющих нашей деятельности – попытка создать срез современной культурной жизни, духовно ориентированной части нашего российского общества. Мы пытаемся создать те проекты, которые актуальны именно сегодня.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Русский размер. Издатели о настоящем и будущем. На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. Ольга Морозова. Скажите, а почему все-таки такой узкий диапазон авторов, которых вы издаете? Бродский, Набоков, Цветаева, ну и совсем немножко еще.
Вот биография Ахматова, я надеюсь.
Кем написана?
Я провела предварительные переговоры с Романом Семенчиком. Он дал согласие. Но получается, что такой узкий набор авторов только для краткости. На самом деле авторов получается много, потому что я очень хочу расширить серию эссеистики, которая у меня как бы получилась, я считаю. То есть мое издательство заняло эту нишу, и мне она очень нравится. То есть это началось с Вайли и Генниса. Теперь я буду продолжать это с другими авторами. Это будет, то есть это уже состоялся Оден. Возможно, будет Октавио Пас. Возможно, будет эссеистика современных авторов. Продолжение, так сказать, переводной эссеистики. Я не за большие серии, но 5-6 книг, вот пока, в ближайшие 2 года, естественно, в серии эссеистики выйдут. Потом, значит, литературные биографии. Я хочу продолжить, в данном случае тут выступает еще переводная литература. Вот, потом задумана серия о дендизме. Я надеюсь, что все это как-то состоится. Потом выход книг, которые каким-то образом забыты, то есть вычеркнуты из истории русской литературы и не получили, так сказать, никакой известности. А они являются на сегодняшний день историческими памятниками. И в числе первых книг, которых я хочу издать, это вот Густав Шпет, комментарий к Пиквикскому клубу с полным текстом перевода самого Шпета Пиквикского клуба. Потом в том же ключе идут как бы продолжение комментариев. Это полный Конан Дойль прокомментированный. Возможно, я повторю, хотя это жалко, конечно, обидно, Щеглова комментарий к Ильфу и Петрову. И потом, значит, ряд проектов, которые связаны тоже с современной литературой, но с классической. Я считаю, что Битов уже стал классиком, и мне бы хотелось очень хорошо и достойно издать, ну, если сказать, не совсем полное собрание, но хотя бы достойный трехтомник Битова.
Александр Шаталов.
Я думаю, что я выпускаю книги достаточно разные и подчас неожиданные. И мне всегда хотелось выпускать книжки, которые именно будут неожиданными. И в этом плане самое главное определение может быть то, что они провокативные. Поэтому это не только первые книжки, там, я выпустил, наверное, 7 или 8 книг Лимонова, да? То есть это не только Лимонов. В то время Лимонов был провокативен для общества. В то время он был необходим, потому что необходимо было менять и формировать мышление не просто общества, а всей страны. И тогда эта книга была, на мой взгляд, важна. Ее можно было любить, не любить, читать, не читать и так далее.
А стремление к провокативности, оно как-то отражает идеологичность, которая в вас сидит?
Я думаю, наверное, нет. Я думаю, провокативность – это прежде всего терпимость и отказ от штампов, которые существуют в сознании людей. И поэтому, поскольку все-таки Россия – это всегда была и до сих пор остается страной тоталитарной, то, конечно, сознание людей было консервативно. Можно по-разному работать в этой области. Можно было издавать, и так мы издавали в начале там, перестройки и Оруэлла, и там других писателей, того же Набокова, мы знаем. Но существует и замечательный пласт западной литературы, которая тоже необходима в издании. И поэтому, ну, смешно, когда я выпустил классическое произведение американской литературы «Джованнис Рум» Джеймса Болдуина, да, книжка, по которой учились в институте Мариса Тореза, учились английскому языку, но она никогда как книжка не выходила. Единственная книжка Болдуина, которая выходила в России, это книга, рассказывающая о правах негров в Америке.
Александр Михайлов, ваша редакторское издательское кредо.
Мое кредо остается прежним. Я выпускаю журнал литературных дебютов. Для меня самое интересное, пожалуй, даже не книга и не публикация, а рукопись. Как это ни странно, их огромное количество приходит ко мне. Причем приходят из самых разных мест России, из тех мест, где я не подозревал, что знают о журнале «Соло», скажем, из республики Саха, которая раньше называлась Якутией, там из города Мирный, из каких-то из Челябинской области. Меня вообще поражает желание людей напечататься. Первоначально они пишут, но в этой стране пишут, видимо, каждый второй, если не каждый первый в России. И дать выход этой дикой графоманской энергии, мне кажется, очень интересно. Я люблю настоящих витальных графоманов, таких чудовищ литературных. Пусть они пишут коряво, пусть у них получается какое-то мычание, рык, но это гораздо лучше, чем гладкая такая литинститутская проза или поэзия.
Но все-таки какие критерии отбора существуют?
Критерии отбора очень простые. Если эта вещь производит впечатление на меня, прочитав 5-6 страниц очередной рукописи, я вижу, что в этом есть какая-то безумная энергетика. Вот человеческая прежде всего. И, соответственно, стилистическая. И тут же я беру эту рукопись и печатаю ее порой даже без всякой правки. Примеров тому можно приводить очень много, и есть конкретные писатели, которых я бы хотел отметить, но поскольку жанр нашей беседы довольно-таки такой короткий, летучий, я не буду этого делать. Нужно просто читать журнал «Соло» и получать от него удовольствие.
Ну что же, задача его чем-то мне напоминает, может быть, я не прав, напоминает ту телевизионную будку, которая стояла в Москве в одном из парков в годы перестройки, когда любой мог в течение там, 30 секунд высказать все, что хочет. Я не прав?
Это близкое сравнение, но все-таки не любой. Я делаю отбор, и достаточно жесткий отбор. Как правило, все-таки это люди талантливые по-своему. Они не оформившиеся писатели, но они по-человечески талантливые.
Хотите ли вы сказать, что в других изданиях с устоявшейся репутацией, а может быть, состоявшуюся кругом читателей, данные рукописи не могли бы быть опубликованы?
Именно это я и хочу сказать, потому что у каждого толстого журнала есть круг авторов, есть обязательства перед этими авторами, и они, в сущности, рабы этих своих обязательств, редакторы этих журналов.
Значит, у вас не может возникнуть своего круга. Вы как бы заведомо печатаете неизвестных авторов, и они с вами расстаются тоже навсегда?
Ну, в общем, да, идея такова. Это первая публикация, первая проба голоса, и на страницах этого журнала, как правило, последняя. Но сотрудничество продолжается в форме индивидуальных книг. Существует библиотека журнала «Соло», в которой вышло уже 7 книг, по-моему, где напечатаны авторы, которые впервые опубликовались в журнале «Соло». Такие авторы, как Дмитрий Добродеев. Сейчас вот выйдут сразу 3 книги Юрия Буйды, Игоря Клеха. И дальше я планирую продолжать эту серию, поскольку сейчас мне неожиданно предоставилась возможность сотрудничать с издательством «Новое литературное обозрение». Им этот проект очень нравится. И мы с Ириной Прохоровой заключили договор на издание ряда книг в серии «Библиотека журнала «Соло».
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Русский размер. Издатели о настоящем и будущем». На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. Гордость и краса вашей деятельности, Игорь Савкин.
Ну, я считаю, что это наша византийская библиотека, поскольку впервые в России сформировался национальный свод источников и исследований по византийской культуре, которая была правопреемницей, которой выступила культура русская.
Любимое одно название?
«История Византийской империи» Васильева. Книга только что появилась, ее долго ждали.
Александр Иванов, ваши любимицы.
Я считаю, что издатель нормальный, он не должен издавать любимые книги. Он должен издавать книги, которые он считает правильными. Если бы я издавал любимые книги, то набор был бы другим. Поэтому не все книги, которые я издаю, являются моими любимыми. Но я считаю, что вот у меня есть одна правильная серия сейчас, совсем правильная. Это серия под названием «Паспорту». То есть там я издаю книжки, которые вообще никто не издает. Это вот сфера того, что называется российской арт-критикой. Вот. Не искусствознание даже в чистом виде, а именно арт-критика, потому что есть определенный перекос, связанный с тем, что вот, как бы такой позднесоветский подпольный ренессанс ассоциируется с филологией, с Лотмановской школой, и немножко забывается то, что очень важная культурная тенденция, идущая от первого русского авангарда, была связана еще с позднесоветским искусством концептуальным 70-х, 80-х годов. И у меня сейчас и в серии «Паспорту» выходят критические работы, связанные с этим периодом русского искусства. А с другой стороны, я вот сейчас издал книжку «Поездки за город», тоже совершенно вещь некоммерческая, которая представляет архив важнейшей московской концептуальной группы «Коллективные действия», через которую прошли очень многие известные деятели, так сказать, русской культурной сцены, такие как Сорокин, Пригов, Рубинштейн, Всеволод Некрасов, Илья Кабаков и так далее. Вот. И это, я считаю, такой, по-своему, событийный проект, Ну и как бы такое локальное для меня событие, потому что я немножко повернул от образа чисто философского издательства к издательству более широкого плана и стал фикшн выпускать. Вот двухтомник Сорокина или книжка Паши Пиперштейна «Диета старика» – это тоже такая немножко потеря невинности, конечно, с моей стороны. Но я понял, что главное все-таки в издательской стратегии любой – это все-таки переориентация. Вот у меня сначала была ориентация на переводную литературу. Нужно переориентироваться на оригинальные российские тексты. Это особенно хорошо понимаешь во Франкфурте. Я привез там какие-то переводные книжки, они, конечно, ни у кого интереса особо не вызывают. Вот. И это правильно. То есть вот в этом году у меня из там, 15-16 изданных книг, 80% это оригинальные книги. Мне интересно как бы представить то, что произошло в последние 20-летия. И главный критерий для меня вот хорошей книжки – это, неважно, это будет художественная литература, или это будет арт-критика, или это философия. Вот, это ее некий мыслительный драйв, такой мыслительный потенциал. Где, в какой форме эта мысль будет выражена? Может быть, она будет выражена в форме, там, скажем, оригинальной сюжетной конструкции. Это для меня совершенно не важно. Но мысли – это то, что всегда в России было в дефиците. Блестящий, так сказать, литературный талант – да, пожалуйста. Блестящее, как бы, журналистское такое лихое перо – да, пожалуйста. Но мыслительный такой вот, какой-то рациональный потенциал русской культуры, он, мне кажется, существовал, но был недостаточно, как бы, задействован в самом российском культурном пространстве. Отсюда восприятие России как такой иррациональной немножко величины. И мне кажется, что здесь очень много стоит поработать, в том числе и занимаясь переводами. Ну и через переводы, как-то провоцируя и находя какие-то интересные возможности, скрытые в самой русской культуре.
Александра Шаталова я попросил подытожить франкфуртские разговоры.
Ярмарка дает главное. Она дает возможность каждой стране, каждому издательству показать себя. Сколько ты хочешь взять от нее, столько она тебе даст. Но больше ничего ожидать от ярмарки невозможно. Вот приезжая сюда же пятый или шестой раз, я могу сказать, что, к сожалению, все больше и больше ощущается пренебрежение к русской литературе и России как стране. Это сказывается, конечно, не только со стороны немцев, которые, ну, не уделяют, на мой взгляд, необходимого внимания русским издателям, но это сказывается прежде всего на том, что русские издатели, они не чувствуют такого внимания со стороны государства, находятся в кризисной ситуации, у них нет денег, поэтому обидно бывает, когда русские издатели не имеют национального стенда, когда не представлено огромное количество интересных книг русских издателей, потому что, ну, глупо приезжать из одной-двух книг, да, это дорого, в конце концов. Вот поэтому понятно, что Россия находится сейчас в такой же ситуации, как какая-нибудь, ну, небольшая страна типа Албании или Конго. Вот, во всяком случае, я даже думаю, что Албания представлена на ярмарке более полнокровно, полноценно, чем Россия. Конечно, то, что мы приезжаем сюда, это наша индивидуальная, как бы, задача. То есть я приезжаю, потому что мне интересно. Я хочу знать, что происходит в мире в области книгоиздания, какие книги выходят здесь. И когда я возвращаюсь обратно в Россию, то, к сожалению, я вижу, что те книги, которые открылись на ярмарке, те писатели, которые получили признание здесь, эти писатели так и остаются за железным занавесом. И Россия, она живет по своим законам, и почти никогда новые писатели, которых открыл мир здесь, потому что ярмарка как раз для этого предназначена, для того, чтобы обмениваться информацией, новыми произведениями, обмениваться каким-то интеллектуальным опытом, этот опыт остается именно здесь, во Франкфурте, и никогда он не доходит, к сожалению, до России.
Радио «Свобода». Русский размер. Издатели о настоящем и будущем. На 50-й международной книжной ярмарке во Франкфурте. В передаче принимали участие Ольга Морозова, «Независимая газета», Александр Михайлов, журнал литературных дебютов «Соло», Александр Иванов, издательство «Адмаргином», Игорь Савкин, «Алитея», Александр Шаталов, «Глагол», Ольгер Липкин, «Текст», Иван Лимбах, владелец собственного издательства. Режиссер программы Наталья Белова, подготовил и вел выпуск «Поверх барьеров» Иван Толстой. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, паша зетен загодя низы дыгон. Чуй, чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».